Всем привет! Итак, сегодня 21 июля на дворе. Обычно в сисадминцах введение говорит Антон, но сегодня к нему приехал его лучший друг под названием Экскаваторчик, перекопал ему оптику, поэтому Антон сегодня сидит на ЛТЕ, очень нервничает, крутит трансляцию, а говорит, сегодня, видимо, по большей части буду я. Итак, что ж, у нас сегодня 32-й выпуск сисадминцев. Сегодня будем говорить на довольно интересную тему, которая звучит... Может показаться, что она звучит странно, да, потому что с одной стороны там есть слово VMware, с другой стороны там есть слово Kubernetes. Вообще этот выпуск, он и начинался довольно интересно, то есть к нам пришли ребята из Softline и говорят, ну вот вы вот всегда там Kubernetes то, Kubernetes все, там докеры, контейнеры, тыры-пыры, а вы вот знаете, что у Вары есть решение, которое называется Tanzu, и вот это то ли реализация кубера, докер от Вары, то ли там еще что-то, в общем, будем сегодня разбираться. Я такой сижу, думаю, блин, ну я вроде человек от мира виртуализации, там как-то связан с ним, а я про это вообще не в зуб ногой. Я говорю, ну окей, давайте, тема это классная, надо действительно разбираться во всем этом. Я говорю, так видите, кто есть? А мне говорят, есть, вот классный есть человек, причем прямо из VMware, это Лена Гнидина, она у нас сегодня в гостях. Лена, привет, ты с нами?
Да, коллеги, всем добрый день, рада всех слышать, я с вами на связи.
Да, еще у нас планировался еще один целый инженер из Вары, но, к сожалению, времена нынче беспокойные, поэтому он тоже не смог. Но Антон обещал, кстати, вернуться, как он со своей ЛТЕшечкой разберется и присоединится к нам. Но я думаю, давайте что, без долгих прелюдий начнем просто по порядку. Лена, расскажи, пожалуйста, вот чем ты в Варе занимаешься, а то вдруг ты маркетолог какой-нибудь, и не надо тебе будет верить.
Кстати говоря, маркетологи, мы же про подарки забыли сказать.
Точно, точно, забыли. Нам обещали, мы это про это уже везде, кстати, написали, что сегодня мы разыграем целых 3 приза среди слушателей, кто в прямой эфир пришлет какие-нибудь очень интересные вопросы. К сожалению, мы на данный момент не знаем, что это будут за конкретно призы, но нам заверили, что это будут просто отличнейшие, замечательнейшие, какие-то невероятные крутости, значит, вещи, за которые стоит побороться. Но какие конкретно, вот тайна великая для нас самих, возможно, будем вам завидовать, но все отдадим по-честному. Теперь, наверное, все сказал, ничего не забыл.
Да, видимо, будет большим сюрпризом подарки, но сюрприз это же всегда приятно. Вот, в общем, да, коллеги, задавайте вопросы. Вот, я в компании VMware, меня зовут Елена, я в компании VMware отвечаю за развитие контейнерных технологий, все, что связано со словами Kubernetes, Tanzu и вот это все то, что около него. Вот, до того, как я стала отвечать за развитие данных технологий, я работала инженером, поэтому все это я трогала руками. Сама устанавливала Kubernetes в разных его вариациях и не понаслышке знаю, как с этим жить и работать.
То есть прям куб КТЛ видела? Даже вот писала в нем что-то?
Не просто писала, а запускала, и не просто запускала, а реально делала яму в файлах, приложения и...
Слушай, ну круто, круто. Давай тогда начнем с самого начала, потому что вот я как бывший инфраструктурщик, да, который работал с Варой, у меня вот в голове гвоздями прибито, что Вара — это виртуальные машины. Да, потом в какой-то момент в нашем мире появляется молодой борзый Kubernetes, и сейчас многие считают, что будущее вообще не за .exe-файлами, а за контейнерами, которые будут крутиться в кубере, и вообще кубер заборет этот мир. И вдруг вот выясняется, что Вара что-то делает с кубом. И вот хочется, соответственно, узнать, а что там происходит сейчас на линии войны вот этой? Есть ли вообще эта война между виртуалками и контейнерами?
Нет, на самом деле никакой войны нет, и в целом эти две технологии дружат и живут вместе. Мало того, что они дружат и живут вместе, они сейчас еще и живут на одной платформе, но об этом мы поговорим чуть дальше. Вообще, на самом деле, когда к нам приходят запросы про Kubernetes, очень часто слышится, что это стильно, модно, молодежно, и вот как говорится, что, возможно, это просто хайп, но на самом деле это не так. Я сейчас все больше и больше вижу заказчиков, кто реально использует это в продуктивной среде, кто уже перешел на микросервисные технологии, ну и, по сути, уже таким стандартом становится Kubernetes. Но тут очень важно учитывать, что не все и не всегда можно перевести на микросервисные технологии. Да? У нас остаются большие базы данных, у нас остаются различные сервисы, в том числе там сервисы корпоративные, которые по какой-либо причине нельзя перевести на микросервисные технологии, на, скажем так, новую стильную, модную, молодежную технологию Kubernetes. И в этом случае остаются обычные, стандартные, уже известные и много раз испытанные в бою виртуальные машины. И, по сути, то, что я сейчас вижу, это когда есть рядом и виртуальные машины, и кубернетис-технологии, контейнерные технологии, и при этом даже обычные bare metal сервера, стандартные, классические.
Понятно, так это получается, что виртуалочкам сейчас уже уготована судьба просто такого дожития для пенсионеров, которые вот какое-то свое страшное легаси не могут запихать по контейнерам.
Тоже немножко не согласна на самом деле, потому что, насколько я вижу, эти две технологии развиваются в целом параллельно. Вот, и для классического IT виртуальные машины сейчас остаются основой, на которой держатся все сервисы. В то время как разработка, которая онлайн-сервисы, и вот то, что мы говорим, времена сейчас меняются, все переходит в онлайн. Мы за прошлый год уже, вот, например, я сама там все заказываю, доставку еды и все через онлайн-сервисы. Вот это все то, что сейчас становится модно, молодежно, быстро, это все как раз микросервисные технологии. Вот, новые технологии, которые пишутся быстро, на кубернетисе переходят. Но в целом основная инфраструктура, она до сих пор остается на обычных виртуальных машинах.
Лена, ура, меня слышно?
Да, Антон вернулся.
Я хотел бы уточнить для наших слушателей, а что такое классическое IT? Это то IT, где нет разработки, или то IT, какое-то IT? В двух словах, как ты это понимаешь?
Ну, наверное, тут это уже мое такое, да, мнение. Как я понимаю, классическое IT — это все наши любимые сервисы, там, например, такие как Active Directory, DNS, DHCP, классические наши базы данных для, скажем так, поддержки тех же магазинов и так далее, онлайн-магазинов. То есть это все сервисы, которые отвечают, кстати говоря, самый популярный и любимый сервис для всех нас — почта, например, там Exchange, либо другой какой-то почтовые клиенты. То есть всеми любимые сервисы для расчета заработной платы, вот, или для бухгалтерского учета. То есть мне кажется, что данные сервисы будут достаточно долго продолжать жить на обычных классических виртуальных машинах.
Но ведь тот же самый Microsoft, вот они выкатили Office 365, и, ну, у кого-то Exchange, конечно же, да, остается сейчас на он-преме стоять, но, насколько я вокруг себя вижу, очень многие пошли в облако. То есть они сказали, нафига мне это железо держать у себя, я вот лучше буду денежку как бы заносить, и все.
А это уже другой классический тоже вопрос, переходить ли в облако, либо оставаться у себя он-премис. Здесь на самом деле очень многое зависит еще и от вопросов безопасности и хранения персональных данных, да, то есть это большой такой вопрос, можно ли переходить нам в облако, как будут защищаться наши персональные данные, где они будут храниться и так далее. То есть то, что на самом деле очень индивидуально для российского рынка, если там даже смотреть сравнение с другими нашими коллегами в Европе и Америке, что мы продолжаем очень многое хранить у себя on-premise, в том числе и из-за вопросов хранения персональных данных, и из-за вопросов того, можно ли использовать SaaS в той или иной компании. SaaS — это то, что облачная система.
Ну хорошо, а если мы посмотрим на другую сторону фронта, да, то есть на микросервисы, на кубер, это уже можно сказать, что это действительно боевая вещь, или это до сих пор, вот если у тебя нет отдела разработки, который будет допиливать напильником под твои требования, то вот не лезь тогда в это?
Тоже очень-очень хороший вопрос, я его на самом деле очень люблю, потому что я могу сказать, что я начала заниматься этим вопросом 4 года назад, может быть уже 4,5, но в общем время очень быстро идет. Вот, и вот если 4 года назад, когда мы собирались там на митап Kubernetes, заказчиков, которые выступали о том, что используют Kubernetes в продуктиве, их было 1, там 2, 3, их все знали на рынке, и очень-очень много было вопросов, а как вы там с этим живете, а у вас там реально это все работает и так далее. То сейчас вот если даже посмотреть на любой митап и мало того посмотреть просто на чатик Kubernetes, open source на чатик Kubernetes российский, да, то там уже более 6 тысяч человек в чатике, а на митапе постоянно новые заказчики, то есть люди, которые, скажем так, меняются, да, те, кто используют это в продуктивной среде. Если сейчас посмотреть, то много кто использует Kubernetes в продуктивной среде, и подходы разные. Кто-то выбирает коммерческое решение, кто-то набирает огромное количество разработчиков и берет напильник и пилит это все у себя. То есть подходы, они абсолютно разные в зависимости от требований и стратегии каждой компании, каждого заказчика. Да? То есть каждый у себя сам определяется, каким он идет подходом. Но сама технология, она не просто живая, она стала, вот если говорить именно о Kubernetes, стандартом де-факто на рынок. То есть ADS проводил опрос, и 98% компаний, они именно выбирают Kubernetes для оркестрации контейнера. И мало того, что выбирают, но и реально используют в продуктиве, потому что вот скорость выхода, да, вывода новых онлайн-сервисов, вот если сейчас посмотреть даже в окно, она стала очень важна, потому что все, что происходит сейчас, там, от еды до почты, это все онлайн-сервисы.
Ну вот и мы тут как раз подошли, так сказать, к моменту заныривания уже внутрь всей этой истории. Я вот просто подглядел дополнительно, и если правильно посмотрел, то получается, что больше самого Гугла в Кубер коммитит только Вара. И да, наверняка как бы в Варе сидят тоже не дураки, и они почему-то выбрали именно Kubernetes, а не что-то другое. Вот не знаешь, случайно это из-за чего так случилось?
Вот, да, на самом деле компания VMware очень сильно вкладывается в развитие Kubernetes. У нас работает основатель Kubernetes Джо Беда. Он пришел к нам и уже более там, 2 лет он работает у нас и возглавляет направление по развитию Kubernetes. Да? То есть, мало того, что он сам пришел, с ним еще пришла вся команда, которая делала проекты по open source Kubernetes в крупных европейских и американских компаниях. Вот, ну и да, как вы правильно сказали, то есть мы вторые за последние 3 года стали, кто коммитит код, и мы дальше, мы не только Kubernetes, но и другие open-source проекты около Kubernetes также развиваем. У нас более 15 плюс разных open-source проектов около Kubernetes, и мы дальше продолжаем именно поддерживать open-source сообщество. Вот, а почему Kubernetes? На самом деле, если говорить, а что не Kubernetes, да, то здесь на самом деле остается докер, но докер очень сложно запускать, когда у тебя там больше 2-3 приложений. Потому что там каждый контейнер нужно связать отдельно, нужно для него прописать сеть, нужно отслеживать его состояние, а Kubernetes, он все это оркестрирует. То есть мы в Kubernetes говорим не как у нас один контейнер запускается, а у нас есть сразу, как я говорю, меню, да, если мы в ресторане взяли там рецепт, как это все готовить, и мы этот рецепт в Kubernetes, в YAML-файле, это название именно того, как этот рецепт у нас будет запускаться, мы прописываем всю цепочку наших контейнеров и то, как это будет работать, да, как будет подключена сеть, как будет подключен storage, как это все будет запускаться. Именно в этом плюс Kubernetes, что нам не нужно каждый отдельно описывать, а мы сразу пишем, как это все будет работать, в какой связности, как это все будет взаимодействовать. Почему не победили другие оркестраторы контейнеров? То есть там был известен Mesos, были известны другие оркестраторы. Здесь, наверное, очень сложно сказать. Наверное, open-source сообщество и люди решили, что вот Кубер наше все, и начали очень сильно вкладываться в Kubernetes, и в итоге он победил в этой, скажем так, в этом сражении оркестраторов, но, по сути, у меня был один заказчик, который использовал Mesos, но вот на текущий момент все, кого я вижу, это используют именно Kubernetes. И да, VMware тоже решила вступить в эту историю, поддерживаем open source проекты, развиваем. И еще здесь хотела бы сказать, что за последний год мы усилили здесь еще наши позиции и купили не сразу несколько компаний, то есть мы вот компанию Heptio купили, это где работал основатель Kubernetes. Мы купили компанию Bitnami, и в этот момент, когда мы ее купили, очень много было слез в чате Kubernetes о том, что мы много чего покупаем. Компания Bitnami – это готовый каталог готовых приложений на Kubernetes. Вот. И компания Pivotal, вот, возможно, наши слушатели слышали о ней, это разные базы данных для разработчиков, это разные фреймворки, мы ее тоже купили. И теперь мы усилили наши позиции в отношении Kubernetes, скажем так, и интегрировали все это в наше единое портфолио. Вот слово Танзу там было. Ну и, соответственно, также продолжаем развивать open-source проект.
Ну, давай тогда, чтобы как-то привнести уже больше смысл в нашу беседу, вот я-то почитал, я подготовился, вот подозреваю, что большинство наших слушателей тоже понятия не имеет, что же это за VMware Tanzu. Просто если открыть сайт Вары и почитать, там какие-то ну, дико общие слова, и вообще ничего не понятно, приходится вникать. Поэтому вот расскажи все-таки, что же это за Tanzu такое?
Да, кстати, вот подводя итог того, что мы все купили, а мы это все интегрировали в единое портфолио, назвали его VMware Tanzu. Тут, кстати, надо еще сказать одну вещь. Как мы пришли вообще к идее Kubernetes, мы сами, компания VMware, большой разработчик. Ну, то есть все слышали про виртуализацию VMware, да? И, соответственно, мы сами внутри тоже разрабатываем на Kubernetes. Поэтому решили, а почему бы не объединить две технологии, технологию виртуализации и технологию Kubernetes в единую консоль управления уже известным инструментом виртуализации, не сделать так, чтобы из одного места было очень удобно управлять как виртуальными машинами, так и кубер-сущностями, так и кластерами Kubernetes. При этом не просто управлять, а обычно вот когда к IT приходит, им это, ну вот, когда я первый раз услышала о Kubernetes, это было для меня новый мир, да. Я так представляю, что и для людей, которые привыкли работать с виртуализацией, это тоже новый мир. Поэтому...
Ну, там консолька какая-то, теперь нельзя вот в этом висферном ГУЕ там мышкой что-то лениво тыкать.
Можно! Вот как раз это и сделал VMware. Он переложил язык Kubernetes на консольку ГУИ VCenter, и теперь можно управлять Kubernetes и тыкать мышкой как раз из обычного привычной графической консоли VCenter. Вот это как раз и есть на самом деле то, что решила сделать VMware. При этом, прежде чем именно перейти к этому продукту, я бы хотела сказать, что когда вот нам говорят, мы хотим Tanzu, понятно, что подразумевает как раз про этот продукт. Но Tanzu — это огромное портфолио, оно включает 10 плюс разных продуктов, ну и вокруг Kubernetes, да, это и бывшие продукты Pivotal, но вот мы сегодня как бы такой упор делаем на vSphere, vTanzu. Это вот как раз продукт, где через графическую консоль можно управлять не только привычными виртуальными машинами, но и кубер-сущностями, кубер-кластерами. И его как бы идея в том, чтобы переложить язык кубернетиса, вот эти страшные черные консольки, да, в которых запускаются непонятные YAML-файлы, на привычный, понятный, наверное, графический язык виртуализации, привычный, обычный, вот если наши слушатели слышали про VCenter, то, как управляется виртуализация, и привычными запросами API, через которые, там, если мы делаем какую-то автоматизацию, привыкли через них говорить. И вот, по сути, само вот vSphere, vTanzu, оно позволяет сразу из коробки управлять кубер-сущностями через привычный vCenter. При этом сразу оно становится отказоустойчиво с распределениями нагрузки, изолировано по сети, полностью отслеживает свой, скажем так, состояние, восстановление, масштабирование, обновление. Вот это все то, что мы привыкли делать там через скрипты, это здесь уже встроено в решение. Но при этом...
Подожди, ага. Лен, я тебя хочу перебить. Вот ты говоришь, что, значит, оно нам в стандартном сферном ГУЕ, значит, будет показывать сущности, как я понимаю, кубернетического кластера. А что именно? То есть мы увидим просто, ну, список запущенных под, внутри которых там творится какая-то магия, или там какое-то, ну, более глубокое вхождение мы можем получить?
Мы мало того, что увидим список подов, что логично, мы увидим, какие контейнеры запущены внутри данных подов. Мы увидим сервисы, если они есть, сетевые сервисы, если они есть, и какие IP-адреса с ними связаны. Мы увидим, если есть блоки постоянного хранения, да, persistence volume, которые служат для постоянного хранения, мы их также увидим. Мы можем на проект Kubernetes поставить там лимиты, квоты, да, чтобы никто не выходил из этого проекта, и прямо на одной инфраструктуре разделить это на разные проекты. То есть плюс того, что это небольшая непонятная виртуальная машина, в которой непонятно, что запущено, да, там она 10 терабайт у нас висит, и непонятно, что с ней сделать. А здесь мы прямо видим, что запущено, какие сервисы как взаимодействуют друг с другом, и мало того, что мы видим, как это запущено, но мы еще и можем сразу понять, где проблема. Там буквально два клика, проблема ли с хранением, проблема ли с сетью, проблема ли с нашим контейнером. То есть это все также видно. При этом это видно без установки каких-либо дополнительных инструментов через привычный обычный vCenter управления.
Лена, такой вопрос. Я вернулся, интернет, все хорошо, экскаватор Супер. Уехал, его там, не знаю, оштрафовали, оптику переварили. Лена, скажи, пожалуйста, а как часто возникают проблемы с сетью?
Ой, хороший вопрос. На самом деле это, скажем так, глобальный вопрос, потому что... Тут даже на самом деле не проблема, что вот экскаватор приехал и у нас сеть упала, да, а проблема в том, что среда разработки, она очень часто меняется. И постоянно для нее нужно там получать какие-то новые IP-адреса. А IP-адреса обычно прибиты, ну, гвоздем, то, что я часто вижу, да, к внешнему какому-то межсетевому экрану. Соответственно, чтобы согласовать какой-то новый пул, это нужно пройти несколько итераций, да, там согласование сетей, согласование безопасников и так далее. Окей, согласовали, а у нас уже опять все поменялось. То есть среда, она должна быть для разработки очень динамической, постоянно меняющейся. И вот решения там коммерческие, они должны предоставлять именно вот эту динамику того, что мы один раз под проект согласовали, а дальше все можем динамически менять, но при этом учитывая политику безопасности. А вообще, если говорить о проблемах в сетях, ну, это как обычно и везде, да, но либо мы видим, что у нас проблема там от контейнера и как он подключен, либо виртуальная машина, и мы не понимаем, где происходит проблема. Вот на самом деле здесь, если говорить о мониторинге, траблшутинге, это очень важно понимать, что происходит внутри именно не только виртуальной машины или внешней среды, но и внутри контейнеров. Очень важно именно сетевой части мониторить то, что происходит внутри кубер-кластеров.
Ну вот смотри, если мы берем, значит, обычный open-source кубер, да, у нас есть к нему возможность накатить там миллионы, тысячу сетевых плагинов в том числе, да, или там для мониторинга что-то. А что нам говорит по этому поводу Вара? То есть у нее, ну, в сфере, да, там есть свой встроенный мониторинг со своими графиками, еще что-то. А вот, ну, не нравится он мне, я хочу свое. Я смогу вкрутить плагинчик какой-нибудь, CNI?
А это очень супер вопрос, потому что несмотря на то, что мы даем встроенность в инфраструктуру, да, несмотря на то, что мы как бы предоставляем там коммерческий продукт, у нас внутри запускается open-source кубер-кластер. То есть вот если бы вы просто его запустили у себя, да, как open-source, такой же кластер, только интегрированный в инфраструктуру, с нашей поддержкой, интегрированный сразу по сети, сториджу и со всеми плюшками обновления, ну, вот, управления и так далее. Но при этом база, вот то, что говорят разработчики, мы там не будем учить новый продукт, база — это тот же обычный известный KubicTail, тот же обычный известный YAML, файлы deployment и так далее. И вот к нему можно прикрутить все плагины, которые используются в open source без всяких проблем. То есть именно плюс решения в том, что вот у нас есть, допустим, сейчас у нас уже есть open source, мы там все подняли, и вот к нам приходят и говорят, а вот теперь там будет какое-то коммерческое решение, например, танцы. И вот разработчики сидят и думают, это же надо все переписывать. Вот в этом решении там переподключать плагины, переподписывать и так далее. Вот как раз танцу позволяет перейти, скажем так, прозрачно, да, то есть мы можем тот же YAML файл, те же самые open source плагины, просто взять и развернуть в нашем вложенном open source кубер кластере без каких-либо проблем или сложностей. То есть просто взять как было и перенести на решение. При этом с точки зрения IT, да и с точки зрения разработчиков, получится больше гибкости, отказа устойчивости, обновления, ну и всех операций, которые мы выполняем, ну, не ежедневно, но еженедельно.
Ну, то есть, ну, если я захочу, своими грязными руками я залезаю внутрь и вижу обычный kubectl, вот такой же, как бы я его увидел вот, ну, в open-source решении, да?
Точно, 100%, то же самое, та же самая консолька, тот же самый kubectl, те же самые kubectl, get, pods, nodes и так далее.
А что там в качестве исполняемой среды? Что-то свое или как?
Вот, здесь на самом деле есть два уровня исполняемой среды. Если мы говорим про первый уровень, когда прямо кубер встроенный на интегрированную виртуализацию, там мы написали наш контейнер runtime, который позволяет с одной стороны интегрировать виртуальную инфраструктуру, с другой стороны запускать кубер-сущности и работать с ними. Это, собственно, разработка VMware, именно называется контейнер runtime. Если мы говорим про вложенный open-source кубер-кластер, вот, о котором я сейчас говорила, там обычный, привычный для open-source кубер-кластера контейнер D, который используется в большинстве решений по запуску Kubernetes, именно контейнер D, runtime среда.
Угу. Ну вот тут слушатели уже спрашивают, что если все так хорошо, а какие дополнительные контроллеры может строить в Tanzu, то есть, например, если что-то с Type Load Balancer?
Да, на самом деле это как раз тоже сетевой вопрос. Решение Tanzu работает вот глобально, если на него посмотреть, работает с двумя сетевыми подходами. Первый сетевой подход – это решение от компании VMware тоже. Ну, мы же все продукты свои интегрируем. А NSX-T – это именно сетевая виртуализация, она встроена в виртуализацию нашу. А NSX-T дает полностью всю автоматизацию сети для кубера, начиная от уровня коммутации, маршрутизации. В него же встроен автоматический балансировщик, как для сервисов Load Balancer, то есть L4 уровень, да, если у нас в YAML файле есть сервис Load Balancer, он автоматически будет создаваться на NSX.
Это же vCloud, то есть NSX-T вышел оттуда.
Нет, vCloud — это отдельное решение, NSX-T вышел из VMware vShield было решение, да, когда она, у нас была встроенная сеть, и, соответственно, NSXT — это именно виртуализация сети, это, можно сказать, что SDN, то есть, да, виртуализация сети. И вот NSXT, он дает как раз Service Load Balancer, при этом не только на уровне L4, но и на уровне L7 для приложений тоже. Вот. А, и также вот то, что я говорила про мониторинг сетевой чуть ранее, то там, соответственно, он и дает этот сетевой мониторинг от кластера к кластеру, прямо показывает от пода к поду, в VMware пода, то есть он все это показывает. То есть NSXT — это такой единая сеть, которая нам сразу дает всю связанность в кубер-кластерах. Вот, это первый подход. Ну, на самом деле, его недостаток — это то, что NSXT — это коммерческий продукт, соответственно, он стоит своих денег. Второй подход, когда мы говорим, что ну, вот, там по какой-то причине нам на текущий момент NSXT не интересен, у нас уже используется другой, соответственно, другое решение, либо мы пока еще не доросли до большой автоматизации, это просто встроенная в решение Tanzu сеть, которая также дается на distributed свечах, вот как раз на встроенной виртуализации. Она также дает уровень L2, L3, то есть полную маршрутизацию и коммутацию. И там же есть встроенный балансировщик на уровне L4. То есть сервис Load Balancer, если у вас есть, вы всегда сможете поднять. Это уже встроено в решение Tanzu. Если же нужен будет ingress, то есть уровень L7, да, то есть нам не хватает сервиса Load Balancer, и мы понимаем, что нам нужен ingress, то, соответственно, вы можете поднять любой свой ingress. У нас в решении поддерживается Contayur, это опенсорсный ingress, либо есть инструкция, как поднять Nginx, это самый популярный ingress в Kubernetes.
Ну вот тут, кстати, наш слушатель Андрей Карташов вообще валит и валит вопросами, молодец, сразу видно, приз хочет, а то и несколько. А вот, собственно, он интересуется, а можно ли подом в Tanzu выдавать IP-адреса из той же сети, что и виртуалки? То есть, видимо, вопрос про изоляцию.
Тут тоже, на самом деле, хороший вопрос. У нас, скажем так, есть, важно понимать, что в решении есть, скажем так, 4 важных подсети. Я сильно сейчас технически на пальцах не буду показывать, но расскажу. Да, есть да, внутренние...
Можно и технически, у нас люди подготовлены.
Вот, ну, мало ли. Есть внутренние подсети, да, это подсеть кодов и подсеть сервисов. Это именно внутренние подсети, которые общаются между собой.
Это менеджмент классический какой-то.
Да, даже ты бы сказала больше, как они видят внутри себя. И вот эти сети, они публикуются наружу. Вот в решении автоматически создается NAT, который для подов это публикует на Egress подсеть и, соответственно, для сервисов, на которых у нас как раз наши веб-порталы публикуются, это Ingress подсеть. Вот эти подсети, они задаются, когда мы запускаем решение. Дальше эти подсети уже автоматически связаны с виртуальными машинами. То есть их можно сделать из подсети виртуальных машин, их можно сделать из своей подсети, да, но эта подсеть, она уже автоматически связана с виртуальными машинами. И кроме того, вот то, с чего мы начали сегодня разговор, там будут ли виртуальные машины дальше жить, у нас в этом решении также из YAML-файла можно запустить виртуальные машины. Они будут уже в кластере Kubernetes, в их подсети, в их же ресурсах, в этом же проекте. То есть, по сути, можно запустить не только кубер-кластер и кубер-сущности в решении, но и обычные виртуальные машины также из YAML-файла сам разработчик может запустить и работать с ней. Вот. Кроме того, еще очень важный момент, который часто спрашивают, можно вообще определенный IP-адрес связать с определенным сервисом. Обычно это нужно для того, чтобы, опять же, на внешних межсетевых экранах прописать данные IP-адреса с каким-то конкретным выходом в сеть, в интернет, либо еще с чем.
Ну хорошо, это вот поднять виртуалку из YAML-файла, это, конечно, интересное решение, но если они у меня уже есть, то есть могу я, грубо говоря, сделать какой-то висвич, куда подоткнуть вот нужные виртуалочки, подоткнуть под сеть подов и сказать «общайтесь, дети мои».
Да, да, это абсолютно то, что делается, причем в обоих подходах, это можно сделать и с помощью NSXT, и без NSXT через встроенный distributed switch, это абсолютно да. Это, в принципе, один из плюсов решения. Вот, на самом деле, мы сейчас сами определили один из плюсов решения, что вся сеть, она просто по одному-двумя кликами строится, взаимодействуется хоть в интернет, хоть с сервисами, хоть с виртуальными машинами.
А вот тут еще интересуются, а интеграция с NSXT ALB планируется?
она уже есть, мало того, что она уже есть у нас с апреля, и вот то, что я говорила о втором подходе встроенного балансировщика, вот встроенный балансировщик, это и есть NSX-LB, NSX Ivy он раньше назывался, можно его назвать встроенным балансировщиком, либо NSX Ivy, либо NSX Load Balancer, уже есть эта интеграция, это как раз второй подход, который уже встроен в Tanzu, и при этом там это уже встроено в обычную лицензию Tanzu.
Предлагаю немножко отвлечься, чтобы, так сказать, понизить градус накала. Я просто все сижу, думаю, то есть фактически получается, что Вара взяла, написала, значит, ну, интегрировала, написала не суть, как бы GUI для управления кластером Кубера, да, там интегрировала с какими-то своими вещами, но они же не первые, кто это придумал. Уже были такие другие решения, и, собственно, а почему мне тогда вот надо к Варе склоняться, если передо мной встанет выбор? Потому что давайте сразу перейдем как бы к правильному ответу. Все прекрасно знают, что решения Вара, они нифига не бесплатные. Это настолько кровавый интерпрайз, что просто плакать хочется, сколько это все будет стоить.
Ну, на самом деле, да. Не могу не согласиться, но, как сказать, есть вопросы о деньгах, это большой вопрос, вот. Но почему в Варе? На самом деле, то есть, действительно, есть другие там решения, которые так или иначе в чем-то похожи, в чем-то отличаются. Но мы, скажем так, сделали то, что может сделать только VMware, а именно интегрировать виртуализацию, чтобы можно было именно привычным ESXi виртуальными машинами и при этом добавили туда кубер-сущность. То есть все-таки код ESXi, код виртуализации VMware, код управления вицентра, это наш приоритарный код, мы его не открываем, и, соответственно, только мы можем туда добавить управление кубер-сущностями, управление вложенными кластерами, интегрировать это с нашей сетью и так далее. То есть тут первый, как бы, на самом деле, большой плюс – это единая поддержка. То есть не будет такого, что вот это проблема в VMware, это у вас проблема не кубера, это проблема виртуализации. Или вот это у вас вообще проблема сети, либо это проблема СХД. Здесь это единый стек продуктов, это единая техническая поддержка от уровня виртуализации до уровня Kubernetes. У нас даже был случай у заказчика, они, скажем так, у них не запускался как раз сервис Load Balancer, и вот они не могли понять, в чем проблема, так в итоге поддержка просто попросила YAML файл, посмотрели в YAML файле, что не так, подсказали, что там привязали не к тому порту, и, соответственно, вот прямо вплоть до YAML файла посмотрели и разобрали. То есть такой, на самом деле, большой плюс, это единая техническая поддержка, и это, на самом деле, очень важно, потому что пересчитать 1000 форумов и понять, в чем проблема, либо когда есть контакты, обратиться к одному человеку, это большая разница. Вот, второе, это, конечно, интеграция, да, то есть интеграция, не только там уже сказали много раз про консоль управления, но и интеграция в отказоустойчивость, интеграция распределения ресурсов, интеграция с системами хранения там для persistence volume, интеграция с сетью, да, в едином стеке. И при этом это все вместе единое развитие. То есть не будет так, а с этой версии работает, с этой версии еще не работает, а это мы когда-то там еще допишем. То есть здесь это все вместе развивается, соответственно, мы проверяем, что это все вместе интегрируется, все это вместе живет, добавляем какие-то новые компоненты. То есть определенное развитие, определенный roadmap того, как это все будет развиваться, это то, что плюсы всех коммерческих компаний, то, что это всегда четко и явно понятно. Ну и на самом деле это плюсы безопасности, то есть мы проверяем все продукты там, на уязвимость, мы постоянно встраиваем там сетевую изоляцию, мы встраиваем проверки сканерами на уязвимости, то есть мы постоянно уделяем очень много внимания вопросам безопасности в контейнерах и сетевой безопасности тоже.
Лена, вот ты сказала... Извини, пожалуйста, немножко тебя перебью. Ты сказала про сетевую изоляцию, я сразу вспомнил то, что Саша спрашивал про vCloud. vCloud как такая мультитенантная надстройка над всем этим. У меня такой вопрос. Если посмотреть с точки зрения не конечного заказчика, а с точки зрения сервис-провайдинга, да, натянуть на все это поверх vCloud и интегрировать, то есть у каждого заказчика получается свой виртуальный DC, Tanzu в таком режиме будет работать?
Да, у нас уже для сервис-провайдеров, то есть для vCloud-директора, уже есть интеграция с Tanzu. У нас на самом деле сейчас проходит так называемая бесплатная летняя академия, в которой мы проводим это в том числе и для сервис-провайдеров, и про Tanzu такие технические воркшопы. Вот, и вот как раз Cloud Director, он сейчас полностью интегрируется с Tanzu, и все абсолютно правильно, Антон, как вы описали, там будет для каждого свой тенант, в нем будет запускаться Kubernetes кластера, и абсолютно все так же будет жить и управляться. То есть в решение для сервис-провайдеров мы тоже добавляем Tanzu и управление Kubernetes.
Получается такое, как Русташ говорил, не веб-админ, а что-то уже покруче. Да.
Да. Но это именно решение, которое ориентировано больше на сервис-провайдеров, те, кто использует Cloud Director.
Ну, тут хочется сказать, что в самой сфере Power CLI тоже как бы никто не отменял, да, то есть через GUI не получается все делать. Все равно иногда в консольку-то надо лезть и там что-то похимичить.
Ну, это если очень сильно хочется, конечно. У меня даже есть заказчики, которые сами все скрипты пишут, добавляют через API какие-то свои фичи, добавляют автоматизацию, делают все через Power CLI, и то же самое доступно будет и для доступно уже для Kubernetes. То есть также можно все через API, через Power CLI. Если не нравится графическая консоль и хочется все делать через API, также можно без проблем. Это все у нас открыто. Есть прямо целый портал Developer Center. Есть в самом вицентре Developer API. И, соответственно, берем их, добавляем, там подключаем к Terraform, либо к другому порталу автоматизации и, соответственно, все запускаем.
А давайте теперь немножко еще о безопасности поговорим. Потому что я помню, в какой-то момент можно было зайти на GitHub и там вот чуть ли не в поиск написать, что мне нужен скрипт, чтобы вырваться за пределы там контейнера на рутовую машину. Их было просто навалом. То есть в какой-то момент, я помню, Docker это было такое решето жуткое. Кошмар. С Кубером потом было то же самое, что за пределы пода можно было на рутовую машину выходить и там развлекаться как хочешь. Вара что-то с этим сделала? Насколько вот у вас там сильна изоляция? Или это прямая калька опенсорсного кубера и все как там?
На самом деле калька только внутри, а поверх этого мы как раз решили вопросы безопасности. И вот если говорить именно как убрать дырки, да, то у нас вопрос безопасности решен, скажем так, на нескольких уровнях. Первый, то, что я всегда говорю, когда нам разговаривают про безопасность, это сетевой вопрос, да, это очень важный вопрос, чтобы закрыть все, чтобы вот как раз нельзя было, все, что нельзя закрыть, да, то, чтобы никто никуда не смог проникнуть. И вот здесь вот как раз благодаря решению NSXT мы делаем полную сетевую изоляцию, при этом не убирая автоматизацию. То есть по умолчанию, когда ставится решение, на NSX создается автоматические правила deny any. Потом мы понимаем, что нам какому-то сервису надо дать доступ наружу, и мы применяем Kubernetes Network Policy, которые также автоматически применяются на данный межсетевой экран. И, соответственно, мы живем только в разрешенных нам портах и нужных нам портах для данного сервиса. Плюс еще в том, что мы открываем там не только IP to IP, да, что иногда бывает неудобно, IP могут меняться, ну и должны меняться в Kubernetes средах, вот, а именно от лейбла к лейблу. Например, лейбл Kafka, там до лейбла веб-портал. Можно прям такое правило прописать, и будут открыты только нужные порты. При этом также решения NSXT интегрируются с другими решениями, скажем так, сторонними, по различным IPS, IDS правилам, антивирусным средствам, и, соответственно, это также будет все проверяться. Ну и кроме того, у самого NSXT также есть IDS, IPS сейчас, и, соответственно, кроме того, что все закрывается правилами сетевого экранирования, оно еще все и проверяется на различные сигнатуры и, скажем так, на неудобное поведение. Вот это первый большой уровень, это сетевой уровень.
А вот, второй... вот за эту проверку на сигнатуры это надо будет отдельно заплатить за какой-то продукт или это уже внутри Tanzu?
Можно использовать продукт, который уже есть в компании, но да, в самом NSXT это включается дополнительно, так как это дополнительный функционал. А есть второй уровень, это проверка самих образов, да, это очень важный момент, проверки самих образов Kubernetes, потому что вот как вам делают в компаниях, мы что-то скачали как раз с GitHub, либо с Docker Hub какой-то образ, мы его не проверили и сразу там в нашу среду начали использовать, но это же удобно, там не надо свой собирать, мы скачали готовый и используем. А потом оказывается, что в этом образе очень много, скажем так, вирусов, там даже не столько вирусов, сколько каких-то закладок и так далее. Это все так в нашей незакрытой тестовой среде там или в полупроде начинает распространяться. Вот здесь вот очень важно иметь инструмент проверки уязвимости на момент сборки образа. То есть, например, у нас там может быть решение по хранению данных образов, это Harbor. Harbor — это open-source продукт, который можно использовать абсолютно бесплатно. И, соответственно, в нем уже встроена проверка вот этих образов по известным сигнатурам, по известным CVE. Вот, соответственно, они постоянно обновляются, и там каждый образ проверяется на все эти уязвимости и показывается, какой у них уровень и как их исправить. То есть вы, например, себя можете Harbor поставить, хранить там образы, как в реестре образов, и проверять их на уязвимость. Кроме того, проверенный образ можно подписать вашим внутренним сертификатом. Если он уйдет наружу, никто его не сможет использовать. Или вы внутри строите доверенную среду, и никто не может запускать непроверенные образы. И, соответственно, только образы, подписанные сертификатами, только их можно запускать. Вот это тоже очень важный шаг, именно проверять, что мы запускаем и как мы запускаем. Ну и самое то, что очень любят, это просто отключить все это от интернета и, скажем так, строить все без... В защищенной среде это тоже возможно в нашем решении, нам там доступ в интернет не нужен. Ну и самый важный момент по безопасности – это, конечно, мониторинг. То есть постоянно должно отслеживаться, что происходит в среде, как это происходит, нет ли у нас где-то утечки памяти и так далее.
А мониторинг – это вот такой же, как мы в классической сфере видим, то есть вот закладочка там с перформансом и десяток графиков, или что-то более такое развесистое, специфичное написали?
Здесь на самом деле тоже два подхода остается. Подход инфраструктуры, то есть это тот же самый привычный, там, допустим, Realize Operations, либо другие какие-то инструменты. Вот если говорить про наш Realize Operations, то там уже прямо сделаны дашборды под Kubernetes, которым можно посмотреть не только инфраструктуру, но и, соответственно, все, что происходит в Kubernetes. Но с точки зрения именно самих приложений, я знаю, что разработчики очень любят open-source инструменты, такие как Prometheus, Grafana, соответственно, Elastic, и их также можно использовать. Они у нас поддерживаются в решении, при этом мы даем на них нашу техническую поддержку, интеграционную поддержку, да, и, соответственно, там свои графики, вот очень любят Prometheus, Grafana, которые собирают все, что происходит в приложении. Там есть огромный список метрик, которые добавляются в YAML-файлы и пересылаются, и, соответственно, по этим метрикам все собирается, вплоть до того, где у нас происходит утечка памяти, где у нас происходит больше запросов, где нам не хватает памяти и так далее. То есть выявляем именно узкие места. И вот именно как бы, если разделить такие на два мониторинга, то у нас есть мониторинг инфраструктуры, куда мы добавляем немного кубернетиса, чтобы понять, где у нас произошла проблема на уровне инфраструктуры. И всегда обязателен мониторинг приложений, да, то есть в котором мы видим, что у нас уже внутри приложения нашего, внутри нашего микросервисного приложения происходит.
Слушай, ну вот это подводит нас опять к теме с какой-то вот с слот-балансингом, да? То есть, ну, наверняка, как я понимаю, вы дополнительные ноды умеете поднимать, да? Если у нас что-то случается, там прыгает
на... Конечно, конечно. Любые дополнительные ноды, то есть worker-ноды Kubernetes, master-ноды, всегда можно поднять по одной кнопке, там буквально за несколько секунд, и, соответственно, это... Любое масштабирование, оно доступно. При этом, если по какой-то причине нода вышла из строя, ну, что-то случилось, да, конкретно с этой нодой, либо у нее там что-то случилось с сетевым плагином, либо со storage плагином, она будет автоматически переподнята, нода, и на нее будут также распределены все подовские нагрузки. То есть это именно плюс решения в том, что любое восстановление, оно происходит автоматически.
Я к тому, что, знаешь, вот этот постоянный-то это боль, что вот у нас, значит, наш магазин на микросервисах крутится, и к нам прибежали клиентов, и вот нам надо, чтобы оно все, выросло, а потом, взяло, отключилось. Вот мне кажется, в этом случае это как раз, то есть это как раз про этот случай и должно сработать.
Сейчас триггернулся один Антон Жбанков, если, конечно, нет специфических требований.
Ну, Антон любит как бы кубер в суе поминать не самыми плохими, ой, не самыми хорошими словами. Блин, и он меня с мысли сбил.
Ох уж ты, Антон, да.
Не Антон, что-то... вспомнил, Persistent Storage. И вот это же вот как раз, да, Антон Жбанков и тому подобные люди. Но я, честно, я тоже не очень люблю людей, которые пихают в контейнеры какие-то такие persistent вещи, но ты говоришь, вы их поддержали. И вот у меня вопрос, это, знаешь как, это потому, что очень сильно просили или все-таки в этом есть смысл?
Потому что очень сильно просили. На самом деле, я тоже согласна с идеологией Kubernetes о том, что то, что оно должно постоянно пересоздаваться, мы ничего в них постоянно не храним, и вообще идея контейнеров в том, что это все вот, как это говорится, быстро расширяется, быстро убивается, быстро пересоздается, быстро перезапускается, как бы, и вообще все происходит достаточно быстро, там agile, вот эти все модные слова, да. Но на самом деле, как оказалось, есть теория, а есть реальная практика, да, и вот очень часто как бы мы, хорошо, там, теория говорит об одних вещах, а на практике все немножко происходит по-другому. И в жизни это очень часто встречается, не только в IT, не только там, а вообще во всех отраслях. Вот. И практика показала, что почти во всех, вот 90% наших заказчиков, они используют постоянное хранение в контейнерах Persistence Volume, и при этом даже не в малых каких-то объемах, да, достаточно больших. И, соответственно, вот эта частая боль того, как это Persistence Volume хранить, как их потом перевозить, как их, соответственно, бэкапить и восстанавливать. Вот это те вопросы, которые нам задавали. А как понять, что проблема именно произошла с Persistence Volume, а не вообще со всей SHD. Вот. И, соответственно, здесь мы сделали плагин Container Storage Interface CSI на основе тоже open source, но именно интегрированный с нашим вид-центром, с нашей виртуальной инфраструктурой. И, соответственно, каждый PVS у нас на SHD создается своим компонентом. Он полностью виден, каждый PVS отдельно в консоли, то есть прямо можно понять, к какому приложению относится данный Persistence Volume. Его можно на горячую расширить в решении, его можно удалить из графической консоли, добавили эту фичу, которую очень-очень сильно просили. Бывает состояние, когда PVS просто подвис, уже нету даже этих кодов. Вот. Соответственно, его можно удалить, его можно переподключить, и самое главное, в решении у нас встроено бэкап и резервное копирование. То есть у нас само решение на базе Велера, это open-source продукт для бэкапа и резервного копирования, встроена возможность бэкапить кластера Kubernetes, отдельные сервисы Kubernetes, namespace и persistence volume. То есть это можно все полностью забэкапить и, соответственно, потом восстановить. Я на самом деле сама у заказчика это делала руками, когда мы меняли один дата-стор на другой. Мы полностью забэкапили весь кубер-кластер, ну и я немножко всегда думаю, что лучше переделать больше бэкапов, чем не доделать. Я еще отдельно и забэкапила namespace. И, соответственно, потом мы это все восстановили. У нас получилось восстановить полностью кубер-кластерами. И вот на самом деле по времени это был небольшой промежуток. Но суть в том, что когда мы это все восстановили, все наши сервисы за секунду все поднялись, остались, сразу же подключилась сеть и все продолжило работать. То есть именно решение по бэкапу резервному копированию, в том числе и Persistence Volume, оно уже встроено в само решение.
Так, а вот Persistence Volume с точки зрения самой инфраструктуры, это такой же VDDK обычный, который там можно, не знаю, утащить потом и к виртуалке подключить, или это что-то свое изобретали?
Нет, мы ничего здесь не изобретали. Это, по сути, аналог такого же VDDK, который можно переподключить, перетащить. То есть на DataStore это будет именно таким же файликом видно. Если просто открыть DataStore, посмотреть, будет таким же файликом.
Но я имею в виду, что это, то есть, там не будет бинарной каши, что вот если нет, у нас все упало, и мы остались без данных. Это хорошо, нет, это нет, хорошо.
Да. Я тут сижу, думаю, точнее, стою и думаю, это же получается, что, по сути, все то же самое, только то же самое Kubernetes, те же самые контейнеры, все то же самое, все так же работает, только с рендерской поддержкой, которая стоит.
По сути, да. Мы вот обсуждали, по-моему, схожую тему, что фактически, как я это для себя понял, что там основная фишка, что у тебя появляется поддержка кубера в том числе, да, то есть не только вимварной части, но еще и куберной, потому что, либо ты как бы гений и хорошо в него умеешь, либо к тебе ее где-то надо покупать.
Именно, Лен, это так?
Да, то есть первое основное – это техническая поддержка. Но кроме технической поддержки, вот тут очень часто возникает вопрос, да, а что еще? Вот мы можем набрать много разных DevOps-специалистов, заплатить им денег, и они будут все у нас делать, там, 100 плюс специалистов, например. Либо заплатить вендору за коммерческую поддержку. А что еще за эти деньги мы получаем, кроме коммерческой поддержки? И тут очень часто я всегда говорю, а кто у вас поддерживает Kubernetes, да? Потому что бывает история такая, что вот сами разработчики у себя там им выделили виртуалку, либо вообще, как у меня говорил один заказчик, там пойдем еще серверов купим, и пусть там сидят, да, в своей изолированной среде, никак не связанной с большой какой-то общей средой компании, и, соответственно, они там сами все это крутят, сами это все поддерживают. Вот, либо второй вариант, когда все уже построено на Kubernetes, и вас передают это все в поддержку эксплуатации, либо в поддержку IT, а те там, может быть, что-то слышали, но не знают, как с этим жить, как с этим управлять, и, соответственно, понимаешь, что вот тут-то надо что-то делать. И вот как раз, если говорить про второй вариант, вот здесь вот еще преимущество, которое добавляет коммерческий релиз Kubernetes. потому что это привычный инструмент управления виртуализацией, это привычный язык виртуализации, это интеграция с привычными инструментами мониторинга, там, отказа устойчивости и так далее. Это то, что именно по обслуживанию операциям обновления, операциям масштабирования добавляется. Ну и третье большое, что добавляется, нужно понимать, что когда мы строим сами, нам нужно решать вопросы отказа устойчивости, вопросы обновления, вопросы создания множества, допустим, кластеров Kubernetes и перехода на новую версию, и, соответственно, подключение туда каких-то, скажем так, инструментов безопасности. В коммерческих релизах, я сейчас даже не столько про Tanzu, а вообще в любом коммерческом релизе, который я знаю, все вопросы именно создания новых кластеров, их масштабирования, обновления, перехода на новую версию, они уже решены из коробки. Да? То есть, по сути, когда вы покупаете коммерческий релиз, вы уже покупаете все такую, скажем, обвязку интегрированную, которая разворачивается, добавляется, обновляется все вместе по кнопочке. Ну, скажем так, по кнопочке это я, конечно, утрирую, то есть там тоже нужно кое-что-то доделать под себя, как всегда, да, в любом решении. Вот просто, как мне говорят, мы хотим красную кнопку, на которую мы нажали, и у нас появился кубер, да еще не просто появился, а интегрированный в CI/CD пайплайн. Вот такого на самом деле нету, да, в любом случае придется что-то доделать, что-то дописать, что-то подкрутить, но коммерческая реализация, она дает уже больше таких плюсов именно в обвязке, именно в обновлении, именно в инструментах обслуживания.
Вот, кстати, шикарный вопрос тут нам прислали, который мы как-то по недосмотру-то забыли обсудить. Tanzu — это какая-то отдельная тачка в инфраструктуре или это что в итоге?
Хороший вопрос, на самом
деле. Вообще отлично, я считаю.
Мы тут уже час как бы говорим про Tanzu, да. А самый основной вопрос, а что такое Tanzu, как раз и не обсудили. А вот на самом деле решение сферы vTanzu — это не отдельная виртуальная машина, это вот то, что поднимается вместе с ESXi, то есть самой платформой виртуализации, и вы там можете просто его разрешить как часть этой платформы. То есть, по сути, вы берете ESXi сервера, ну, обычные сервера физические, на них поднимаете виртуализацию, и уже в ней встроено вот это решение Tanzu.
То есть
уже
это часть хоста?
Часть виртуальной платформы.
Как с NSX и прочее. Ну, там с NSX есть разные подходы, можно выносить это вообще отдельно. Мы это знаем.
Не-не-не, да? Смотри, я с другой стороны просто хочу зайти. То есть у нас вот ESXi, да, есть у нас где-то vCenter из Appliance, да, там поднятый или на отдельной машине стоящий, не суть. И вот в каком месте у нас появляются вот эти галочки? Или это просто мы загружаем лицензию в vCenter, и хоп, у нас новая вкладочка появилась?
Мы загружаем лицензию в vCenter, и у нас эта вкладочка становится активной. Вкладочка с Tanzu, и там вы уже активируете, хотите вы поднять кластер Kubernetes глобальный или нет, с какой сетью вы его хотите поднять, с NSX, либо со встроенным балансировщиком, ну и дальше там вот где будут храниться все ваши там persistence volume и так далее. Вот, и дальше уже вот вы сейчас разрешаете глобальный кубер-кластер. Вот ESXi-ноды в этом случае становятся worker-нодами, при этом они держат на себе как кубер-сущности, так и обычные виртуальные машины. Мы ни в коем разе это не ограничиваем. Вот, а мастер-ноды это становятся обычные виртуальные машинки, которые поднимаются автоматически и распределяются по разным хостам для отказа устойчивости, потому что у нас одновременно поднимается три мастера для отказа устойчивости, и они встроены, скажем так, планировщик вот этих мастеров встроен, интегрирован с планировщиком виртуализации, с планировщиком Kubernetes и автоматически распределяется по разным хостам. И при этом в этом случае кубер напрямую обращается к процессору, что помогает увеличить производительность. То есть у нас в параллели работают как кубер-сущности, так и виртуальные машины. Это глобальное решение. А дальше внутри решения вы его разбиваете на разные проекты, например, проект 1, там проект 2, проект Kafka. И внутри уже проекта вы можете сразу из YAML файла развернуть кубер-коды, либо развернуть еще вложенный open-source кубер-кластер, если это необходимо. При этом мы одновременно поддержим разные версии Kubernetes минус 3 от текущего релиза. То есть, по сути, сам разработчик внутри выделенного ему проекта, где ему даны права, где ему выделена сеть, это полностью изолировано, только он видит свой проект, только в своей сети, только свой SHD к нему подключен, да, полная такая изоляция, он уже решает, что он хочет там поднять виртуальные машины, сразу развернуть кубер-сущность, либо поднять там хоть 50 вложенных кластеров Kubernetes, если мне так хочется.
Так, и вот тут прозвучало 3 мастерноды, то есть меньше, чем на 3 хостах, получается, поднимать смысла нету. Или на один можно упихать, чисто вот в лабораторном интересе.
Вот если очень в лаборатории, очень-очень хочется, то можно. Мы это делали, но вообще рекомендуемое от нас решение это 3 хоста, потому что это необходимо для отказоустойчивости. То есть, чтобы падение одного хоста не привело к никакому там простою в работе приложения. Это очень важно. Это очень важно для приложения, потому что, например, когда у меня падает онлайн-банкинг моего банка, я очень сильно расстраиваюсь. Вот, и чтобы вот пользователи не расстраивались, соответственно, мы всегда минимум, сколько мы рекомендуем, 3 хоста для отказоустойчивости.
Но технически возможность и есть развернуть все-таки сайт-мастеру.
Стас, здорово.
Да, всем привет. Вот, мне просто интересно, поскольку довольно часто разработчики просят, типа, разверните нам как-то подешевле, поменьше, и вот там один мастер нам окей, пускай падает. Так возможно технически, или он все-таки попросит, не, давать 3 или больше?
Сразу видно подход разработчиков, а что нам тут подпилить, что нам тут в коде изменить, чтобы это заработало вот так. На самом деле, можно, но не поддерживаем.
Угу. Все понятно, спасибо.
А не мерили, кстати, случайно, вот какой оверхед приносит Танзу на хост? Ну, по нагрузке имеется в виду, то есть сколько он от себя отжирает? Потому что он в любом случае какие-то ресурсы должен забирать на оркестрацию и на все вот это.
А на самом деле, если вот говорить про уровень, который встроен в виртуализацию, он там меньше 5% поднимает, потому что, по сути, он занимает не очень много места, и он работает, можно сказать, как на самой голой платформе, на bare metal, то есть это примерно тот же слой виртуализации, что и для виртуальных машин. Вот где-то 5-7% отбирает слой виртуализации, ну, вот немножко то же самое вместе с ним встраивается слой кубернетиса. Если же говорить уже про слой для вложенных именно виртуальных машин, для вложенных кластеров, да, то это то же самое, что если бы мы запускали кубернетис просто во вложенной виртуальной машине, в обычной виртуальной машине. То есть особого такого оверхеда нету. И на самом деле есть статья у нас в блоге на vmware.com, есть блог, и там есть именно про перформанс написано, сколько и как требуется для этого решения. Ну, я статью, наверное, сейчас могу там...
Ну, мы можем ее потом, да. Прицепить в ссылочках к записи подкаста. Думаю, да, интересно посмотреть. А вот у меня другой вопрос еще возник, пока я как раз про это все слушал. То есть, как я понимаю, раз это происходит на обычных хостах, то на этом хосте могут крутиться как поды, так и обычные виртуалки классические, да?
Да, да, все верно. Это еще один плюс решения, что у вас на тех же хостах крутится и кубер, и виртуальные машины.
Хорошо. Вопрос тогда в следующем. Какой приоритет при миграции, при возрастании нагрузки? То есть что Вара будет увозить в первую очередь? Она будет увозить виртуальные машины, да, потому что, ну, виртуалка может взять, там, грубо говоря, отожрать 90% хоста вообще легко, если на нее прилетела какая-то нагрузка, да? Или он будет пытаться мигрировать поды, которых вроде мало, они там, ну, скажем, относительно мало могут генерить нагрузки, да, но в массе своей они тоже могут хост положить. Вот кто будет спасаться первым?
Саш, я туда же поднаброшу. Опять же, то же самое, прости господи, автомасштабирование. Если есть виртуалки на том хосте, да, который нагружен, мы сейчас, такой составной будет вопрос, ничего не нужно мигрировать, но как Варя поймет, что ресурсы закончились, у кого будет больше приоритет и так далее? То есть два вопроса. Нужно смигрировать в первую очередь по DRM, да, по-моему, называется, автоматический, да, вот этот, да, самый, да. И второй вопрос, что будет при... когда не хватает мощности, когда нужно масштабироваться и так далее.
А вот здесь уже давайте техническую часть разбираться. А по второму вопросу. У нас все кубер-сущности, они запускаются в так называемых проектах. И если взять название, как это классически у нас называется, это namespace. Тут есть такая небольшая путаница, потому что все привыкли, что namespace это внутри классического кубернетиса, а тут это как бы название такого проекта. И вот на этот namespace обычно выставляются квоты и лимиты для данного проекта. Соответственно, выше этих квот, если там что-то пойдет, будет выведена ошибка, что не хватает там процессора, либо памяти, либо еще чего-то, да? Это будет явная ошибка, по которой можно будет увидеть, чего не хватает. Соответственно, если такая ошибка появляется, эти квоты можно увеличить руками, соответственно, до какого-то верхнего, выше еще порога, да, если есть место. Но если нет места, то, соответственно, подумать, где взять там процессора, памяти, либо место еще. Вот. Что касается именно миграции и переезда, тут нужно очень четко понимать, что если мы берем классические VM-поды, они не мигрируют, да, они будут перезапущены. Поэтому я всегда говорю, что нужно там две реплики, например, делать для приложения, чтобы одна реплика продолжала работать на другом хосте. Сами эти реплики, они автоматически разносятся по разным хостам, и в случае падения там одного хоста, да, чтобы все это мигрировалось, у вас всегда останется реплика на каком-то другом хосте, и приложение продолжит работать. В этом случае как бы VM-поды маленькие, они будут пытаться, пока есть место, переподняться в первую очередь на других хостах, потом уже поедут виртуальные машины. Но при этом нужно помнить, что у виртуальных машин всегда можно поставить приоритет higher, да, и тогда будут мигрировать в первую очередь те, у кого есть выше этот приоритет, у кого он выставлен вручную.
Кстати, по поводу, спасибо за ответ, по поводу приоритетов. Как на данный момент с этим обстоит дело? На моей памяти, если ты из XI перезагружаешь, все приоритеты слетают на машинках.
Я на самом деле уже когда начала работать с VMware, да, то есть еще и в интеграторе до этого, я, если честно, такой проблемы не помню, но в целом, если она осталась, я, наверное, посмотрю и отвечу. Но сейчас, как бы, вот честно, не слышала за последнее время, чтобы кто-то там жаловался на такую проблему, либо чтобы она была, сама, честно, ребутала много раз, вот, и у меня вроде как все продолжало работать.
Окей, может быть, это частный случай был. Спасибо.
А давайте теперь чуть-чуть поговорим про людей, которые управляют всем этим зоопарком. Потому что сейчас у нас вот как? Есть инфраструктурщики, да, которые сидят, обложились своими серверами, виртуалками, ESXI-ами и всем прочим, да. Есть девопсы, вот типа Стаса нашего, значит, сидит целый день в Terraform'е, там что-то пишет, в Ansible плейбуке, контейнеры разворачивает, консольки, все такое. А теперь им, получается, может прийти большой начальник и сказать: так, товарищ девопс, твои консольки, все, они нафиг не нужны, мы покупаем, значит, Tanzu, все уезжает в консоли инфраструктурщиков. Те, конечно, обрадуются лишней работе, но у меня здесь вопрос на девопсной стороне остается. То есть этот вот человек, он как не пострадает от такого решения? Или это все-таки как сведение в одну консоль разных сфер деятельности?
Вот второй вариант, он правильный. Это сведение в одну консоль разных сфер деятельности. То есть не как человек, который DevOps, он не пострадает, потому что все-таки его основная задача и разработчика, да, то есть там разработчик, DevOps, IT-инфраструктура, то есть если говорить о разработчике, его все-таки основная задача — это писать код, причем делать это быстро и не зависеть там от инфраструктуры, да, полностью не думать, а какой там слой отказоустойчивости, а как там все это упадет, не упадет, а как там все это дальше расширять и так далее. Все-таки это то, что делает такие инфраструктуры, о чем они должны думать. Для разработчика, как вот я, когда сама с разработчиком общаюсь, они говорят: да нам вообще не важно, что там Amazon, Azure, Sphere, либо Bare Metal под низом, да, главное, чтобы наш код там работал. Вот это, в принципе, есть их задача, быстро делать новый код, который будет работать там в любой среде, независимо, в принципе, это и плюс Kubernetes, да, независимо от его окружения. А задача DevOps, как я всегда говорю, это такой мостик, чтобы перевести язык разработчика, а что им надо от инфраструктуры, да, вот этот вот язык persistence volume'ов, load balancer'ов, ingress'ов, там, custom resource definitions'ов, перевести это в язык IT и объяснить, что же нам нужно от IT, да, что нам нужно, чтобы наши persistence volume'ы заработали, что нам нужно, чтобы load balancer связался с нужным там IP, выделенным IP-адресом и так далее. То есть вот именно задача DevOps'а — перевести один язык одного человека в другой и отследить, чтобы это все правильно выполнилось. И вот в этой схеме, несмотря на то, что мы как бы вроде отдаем все управление инфраструктурой в сторону IT, да, а при этом основная задача была не усложнить жизнь IT, но при этом сделать так, чтобы разработчики очень быстро и качественно получали свою инфраструктуру и на их запросы реагировали там не 3 недели, вот мы вам тут сети выделили через 3 недели, а достаточно быстро в рамках тех лимитов, которые для них установлены, чтобы они там сами могли просто по запросу, по кнопочке получить там какие-то нужные им ресурсы. То есть автоматизировать, но не увеличить работу для каких-то конкретных людей. И при этом не привести к увольнению, да, там каких-то людей, которые: ой, а вы тут нам стали не нужны.
Все эти 3 недели, я скажу, что это не шутка.
А, хорошо, а как вообще тогда вот разные команды уживаются? То есть что там с разграничением, вот управлением ресурсов, как это происходит?
Вот тут я на самом деле вспомню свое, на самом деле, первое, скажем так, ну, может, там первое, второе внедрение уже у заказчика, когда там разные команды, то есть это обычно команды IT, команда разработчиков, команда DevOps, команда еще безопасности. Очень часто я могу сказать, что в России очень сильно имеет влияние команда безопасности. И команда сетевиков, вот они как-то все жили, каждый в своей среде, а потом нужно было выводить Kubernetes в продуктивную среду. И вот тут мы всех по отдельности опросили, и потом поняли, что мы, наверное, имеем прям противоречивые требования от всех этих команд. И самый наш большой плюс и прогресс стал, когда мы вместе, дружно, со всеми этими командами сели, записали все требования, вот прямо от каждой там команды было несколько человек, записали все требования и пришли к единому консенсусу, да, как мы можем жить во всех требованиях, но при этом остаться не в закрытой коробочке, сейф закрыли, выбросили ключ, положили на дно океана, и там вот наш кубер живет, а при этом остаться в каких-то, скажем так, пределах того, как с этим жить, и чтобы жить с этим можно было. И вот первое, что я, наверное, хочу сказать, когда вот происходит внедрение Kubernetes, продуктивы и так далее, это даже не технологии, да, это люди. Люди, то, как они общаются друг с другом, и это уже не одна команда IT, которая внутри себя может договориться, это разные команды, разработчики, девопсы, сети, безопасность. У всех у них есть свои требования, у всех у них там есть свои какие-то обязательства того, что можно, того, что нельзя. И вот на самом деле любая автоматизация в компании, любой переход на какую-то новую технологию, это в первую очередь автоматизация процессов и это договоренности, скажем так, фиксации каких-то новых процессов между командами. И не получится внедрить новую технологию, такое, к сожалению, тоже видела, когда вот вроде с точки зрения IT все сделали хорошо, но оно не работает, да, вот вообще никак не работает в компании. В первую очередь, это всегда люди, и это всегда то, что насколько компания готова переходить на новую технологию, и насколько готова внедрять какие-то новые процессы, и насколько люди друг с другом готовы общаться, и в первую очередь слышать и слушать друг друга. Потому что мы можем много все говорить, что мы сейчас и делаем, но при этом не слышать, что говорят другие люди. Вот в первую очередь всегда во всех процессах это слышать, слушать и понимать, что мы можем сделать, и быть готовы к новым трансформациям.
Ну, в общем, да, потому что Кубер — это, конечно, все здорово, но он живет внутри инфраструктуры, экосистемы, скажем так, и сам по себе не вытянет. Ну, и раз мы заговорили уже про людей, давайте все-таки, скажем так, про братьев наших меньших вспомним, да, то есть вот сидит человек, никого не трогает, все у него в жизни хорошо, и вдруг к нему прибегают и начинают кричать, что вот все, срочно начинаем, значит, внедрять Кубер, купили для этого всего Танзу, давайте пахать. Вот было вообще в практике такое, что вот прям вот с нуля на людей накидывали?
Конечно, было, и даже
что, это происходит... Серьезно? Вот прям вот с нуля?
Да, обычно это происходит как? Сидят себе действительно там, ну, IT, что-то разработчики отдельно, а потом это все бац, и приходят какие-то и говорят, а вы теперь Kubernetes поддерживаете. И они обычно-то слышали Kubernetes, может быть, вот на таких там подкастах, либо на вебинарах, но руками-то это не трогали, и всякие там понимания воркеры, кодов и так далее, этого всего не знают. А тут мало того, что им еще и Kubernetes, приходит суровый вендор и говорит, а вы наше Танзу попробуйте. И они такими круглыми глазами, как бы их мир, ну а что, на самом деле, ну, все было у них хорошо, все работало, да. А тут сразу со всех сторон все что-то прибежали, все что-то хотят, уютный мирок начинает меняться, и на самом деле это было, и поэтому мы даже как бы очень часто в наши там во все вебинары добавляем не только, что мы сразу начинаем про Танзу, хардкор, вот тут покупайте только нас и вообще слушайте только про нас, а начинаем обучать именно с open-source Kubernetes, вообще самых базовых, что такое Kubernetes, что такое worker-ноды, что такое поды, зачем это вообще все надо, ведь все так круто и классно работает. На самом деле, я бы здесь хотела сказать, что у нас есть бесплатная академия, она называется Kubernetes Академия, которую вот как раз основатели Kubernetes очень сильно поддерживают, Джобеда там и архитекторы Kubernetes, и там от самого базового, что такое Kubernetes, что такое вообще под, что такое worker-нода, что такое мастер-нода, зачем это все надо, курсы до того, как сдать на архитектора Kubernetes, и вот... Это абсолютно бесплатные курсы, можно хоть с Яндекс.Мейл, там, с любой почты регистрироваться, просто чтобы видеть свой статус. И, соответственно, как я говорю, можно хоть ночью, хоть днем, хоть выходные. Но на самом деле все именно начинается с обучения людей, там, с обучения именно базовым технологиям и так далее. Чтобы не вот такой шок, а что нам тут принесли, да, а именно с того, что было какое-то базовое понимание. И вот когда на самом деле приходит уже базовое понимание, оказывается, что это все не так страшно, что это в чем-то похоже на обычную привычную виртуализацию. И вот здесь вот на самом деле одно из преимуществ, когда мы показываем Танзу решение, все видят привычную консольку vCenter, не CubicTail, да, или не Kubernetes Dashboard, непривычный с какими-то непонятными сервисами, подами и вообще непонятными сущностями, как это все связано, а привычный vCenter, там привычные сущности виртуализации, по сути, да, пусть они там выглядят чуть по-другому, у них другие свойства, но это все привычно. Вот моя консолька, с которой я жил, с которой я привык жить долгое время, и вот уже когда видят привычную консольку, за этот счет, наверное, всем нравится Tanzu, что оно остается в привычном мире, понятном. Пусть там добавилась плюс одна консолька, которая управляет кубернетисом. Вернее, даже не консолька, а вкладка, да, всего лишь одна вкладка. Это намного проще, чем открыть консоль там и что-то через CubicTail учиться делать.
Скорее всего, это происходит так, это не кто-то приходит или там маркетинг, да, вот работает эффективно, какие-то рассылочки и так далее. Обычно сидит админ, никого не трогает, все у него хорошо, прод работает, стабильность, вот это все. А потом его руководитель идет на какую-нибудь конференцию, да, и он услышал, что на этой конференции происходит магия, и она нам обязательно пригодится. И оно начинается.
Да, иногда так, и обычно как бы то, что я слышу, там приходит руководитель и говорит, вот мне там сказали, там стильно, модно, молодежно, давайте у нас тоже. Вот, это один из подходов, да, второй подход, это обычно приходит новый разработчик, например, и приходит он уже с сознанием технологии Kubernetes, то есть он уже говорит, а у нас там в прошлой компании вот так вот это делали, это стильно, модно, это быстро, это независимые компании и так далее, и он потихоньку начинает внедрять эту технологию. Обычно в компаниях она сначала живет независимо, да, то есть там сами разработчики что-то у себя крутят, как-то ей пользуются, а потом понимают, что вот уже у них все новые продукты, они выкатываются в продуктив, и уже нужно, чтобы кто-то поддерживал эту инфраструктуру, эксплуатацию, и тогда они приходят к IT и говорят, надо, нам надо еще, нам надо это поддерживать, нам надо с этим жить. Это второй подход, а третий еще тоже подход, который вот сейчас стал очень виден, это когда подрядчики, да, вот может быть не быть своей разработки, а быть компанией, которые переводят свое ПО на Kubernetes тоже. И вот они уже приходят и говорят, нам нужен Kubernetes, нам нужны вот столько-то worker, master, node с такими-то ресурсами, чтобы мы могли запустить там свое программное обеспечение. И вот здесь как раз происходит тот случай, о котором сказали ранее, когда вроде сидели все хорошо, тут пришел подрядчик, сказал, что все будет на Kubernetes, и IT начинает думать, а где бы взять Kubernetes.
Да, Стас? Ты этот подрядчик?
Да, типа того.
Кстати, да, я вот только хотел спросить с другой стороны, вот уточнить, Стас не сбежал еще или нет. А вот смотри, Стас, ты же вот, насколько я знаю, ты как раз занимаешься в том числе, да, внедрением DevOps'а, Кубера, там, ну, то есть как инструмента одного из них. И вот для тебя насколько был бы весомый вот плюс того, что вся эта история инструментальная, она появляется в той же самой консоли vSphere, да, то есть не требует там от тебя, заказчикам, говоришь, что, ребята, вот это такой-то продукт, у него там вот этот GUI у этого продукта вот такой, вот этот сякой там, и давайте теперь полгода сидеть, страдать, изучать их все.
Ну, на самом деле, буду честен, что те клиенты, кто к нам обращается, они довольно часто просят под ключ, и им вообще бывает все равно, что мы там как сделаем. Ванильный кубер, да окей. Единственное, что клиенты хотят иногда попросить, чтобы мы им дали возможность это развернуть самим, ну, грубо говоря, инструкцию с описанием. Вот. А что касается какой-то визуальной составляющей, вот такой вот удобной, где тебе нужна плюс-нода, не надо никакие скрипты запускать, заходишь сюда, нажимаешь тут плюсик, нажимаешь ОК и ждешь там 5 минут, у тебя все готово. Честно скажу, что как-то вот те, кто к нам обращается по сложным техническим консультациям, им, наверное, это не обязательно, не принципиально. Но если мы говорим про финансовую сферу, то им намного спокойнее знать, что это не какой-то там open source, не какой-то там Terraform скрипт, Ansible, еще что-то, а то, что это VMware, и то, что это проверено, и понятно, как работает для инженеров, ну, в самой финансовой, так скажем, организации. Поэтому плюс однозначно есть, но он специфический. Я считаю, что тут еще вопрос денег, конечно, всплывает. Вот так вот.
Ну, слушай, давай опять же то, что мы вначале обсуждали. Вара — это все-таки решение не для, там, не для small бизнеса, да, это крупные корпорации. И, то есть, угу. Вот, получается, да, это есть попадает именно в то, что ты как бы и говоришь.
Да, да, на практике так и есть. Честно скажу, что с Tanzu у нас немного клиентов, потому что, ну, когда мы говорим, что мы можем и на этом, если есть, давай, если нету, мы можем и без этого.
Ага, то есть ты с ним все-таки сталкивался?
Да, да, он уже в России, в принципе, внедрен в некоторых компаниях. Единственное, ну, он внедрен в те времена, когда там были какие-то технические все-таки сложности со стабильностью. Ну, буду честен, как есть, говорю.
Ну, вот, не бывает софта без багов, ну тут глупо отрицать это.
Да, вот. Мне лично самому понравилась идея вот после покупки Velera, это система действительно для бэкапа Кубера, вот эта интеграция. Я уж не знаю, доинтегрирован это сейчас до конца или нет, прям в консоль, но если да, вот я считаю, что это очень крутая киллер-фича. Вот этого, ну, скажем так, скриптами мы достигнуть не можем. Надо какой-то GUI писать, прочее. В общем, пока что на рынке ничего подобного нету. Здесь VMware действительно первые.
Да, это интегрировано уже в консоль. На самом деле я полностью Стаса поддерживаю. То есть там в первых релизах, как всегда говорим, да, когда первые релизы, очень говорят, надо второй, там третий подождать. Да, были некоторые проблемы, может быть, с стабильностью, да, с некоторым запуском. Вот, мы сейчас на самом деле сильно развиваем этот продукт. Вот сейчас у нас уже вышел U2, это третий был релиз. Сейчас у нас в августе выходит следующий релиз. И вот я единственное хочу добавить, что Velera, да, а в U2 уже он был интегрирован в графическую консоль.
Ну, кстати, про бэкапы мне еще в голову сразу Custom лезет, но он, по-моему, кстати, за деньги. А может и нет, не помню. Ладно, бог с ним. Вот по поводу, кстати, старых версий, технических проблем и всего прочего, нам как раз присылали вопрос такой, а есть ли какой-то родмэп открытый по развитию, то есть чего ждать, куда смотреть, куда все это бежит?
Да, на самом деле нам этот вопрос задают очень часто. На текущий момент именно открытого родмэпа мы не публикуем, но при этом, если у нас с заказчиком подписано соглашение, то мы этот родмэп с удовольствием всегда показываем.
Так, а есть, может быть, там какой-то форум или борда какая-то, где вот можно пообщаться с людьми, приближенными там к разработке, там прийти какую-то свою киллер-фичу предложить и, там, не знаю, услышать от них фидбэк какой-то?
Да, на самом деле есть вот на блог VMware, там есть форум, и туда даже заказчиков очень часто приглашают в бета-тестирование, где им выдают более раннюю версию, и, соответственно, они могут попробовать какие-то свои фичи предложить или сказать, что не так. Это мы всегда приветствуемся. И плюс у нас на самом деле есть здесь российский телеграм-канальчик, в котором как раз тоже приглашение публиковали. Если что-то надо, если что-то хочется интересное предложить, там всегда можно написать, и я внесу это предложение на рассмотрение.
Ну, кстати, да, я думаю, телеграм-канальчик тоже можно будет в ссылочке приложить после чата. Но вот я тут удивился на фразе про бета-версию. Просто лично для меня VMware — это такие закрытые ребята, которые, например, новую версию ESXi не дают никому до последнего момента. И вот мы просто как бэкапщики, да, когда выходит новый ESXi, мы дико удивляемся периодически с того, что там как бы наизменилось, и то, что об этом никто никому никогда не говорил.
Ну, нет, есть закрытое там сообщество, это действительно бета-тестирование. Иногда вот на этом форуме туда приглашают, и это в целом возможно. У меня, то есть, даже вот сейчас здесь есть на подкасте, я просто там по вопросам посмотрела, кто есть. Были здесь коллеги, которые участвовали вот для сферы 7.0 в бета-тестировании.
Меня подгорает немножко, потому что я был бесплатным тестировщиком, но немножко в другой компании. А вот эти самые бета-тестировщики, они получают какие-то профиты, не знаю, там какой-нибудь скидосик или что-нибудь еще, за то, что они не то чтобы страдают, а то, что они тратят время, силы и так далее на улучшение продукта.
Насколько я знаю, нет.
Им дают заранее прикоснуться к прекрасному.
Обнимаю, коллеги.
Понимаешь, куда им еще платить? Им разрешили. Это какая честь им предоставлена? Ну что ты, что ты?
К сожалению, да, не дают.
А да, кровавая корпоративная, как это, разработка, как я это называю. Слушайте, на самом деле мы уж тут почти полтора часа сидим, и вот нам прислали еще один такой вопросик, он, знаете, лайтовый, но технический. Мне нравится, потому что действительно тоже забыли обсудить. Конфиг-файлы для доступа в куб, и вообще это можно не только про доступ, а вообще все остальное. Это генерируется где-то, опять же, внутри сферы, ну, в смысле, в vCenter'е, там есть какой-то интерфейс для генерации, или садимся, открываем блокнотик, пишем YAML, подгружаем в vCenter, понеслось.
Нет, на самом деле вся ролевая модель выстроена из vCenter'а, то есть когда создается проект, на него прямо из AD, то есть можно в AD группу создать, там проект 1, опять же проект 2 и так далее, туда добавить людей, разработчиков, и вот на этот проект в vSphere, который создается под Kubernetes, туда эти права добавляются, да, также через графическую консоль просто имеет доступ и, соответственно, добавляет эту группу из AD, например, вот, либо с другой LDAP-службы. Вот, и дальше он автоматически уже по SSO пробрасывается в кубер-кластер во все вложенные кубер-кластера. Если необходимо получить токен, например, если подключить Kubernetes дашборд, да, либо какую-то другую систему, которой нужен Kubernetes токен, то он автоматически генерируется, и, соответственно, есть команда, также kubectl-gets, которая позволяет увидеть этот токен, его скопировать и, соответственно, вставить в данную систему, либо сделать kube-config файл.
Отлично.
Но они автоматически все генерируются, и ролевая модель здесь очень сильно разграничена, и внутрь это все пробрасывается по SSO, то есть дополнительно ничего запускать не надо.
Но это только про ролевую модель, а вот инфраструктурная, ну, то есть вот хочу я кластер описать руками в блокноте, я это могу сделать?
Да, да, кластер можно открыть блокнот, прописать YAML-файл, написать, сколько там мастер, worker node нужно, какой там SNI будет подключен, какие там будут CPU памяти, storage frame, customization шаблоны, задач, какая версия Kubernetes, и потом его через YAML-файл запустить. И также через YAML-файл можно запустить виртуальные машины.
Это прекрасно, я считаю. Ну что, господа?
Подожди.
Давай, накидывай.
Я вот, да. Мы вот такие классные, помним, как в блокнотике писать. А есть ли какая-то защита дурачка? Вот ты написал в блокнотике что-то не то, и Варя, ну, неправильно или правильно дословно среагировала на написанное, и у нас все пропало. Куда бежать, что нажимать, кому жаловаться?
Ну, на самом деле, когда такой вот YAML-файл запускается, он всегда сначала проверяется, да, если там что-то не то именно с точки зрения там запуска, конфига и так далее, выйдет ошибка, причем, ну, в ошибке будет связано, в какой строке что не так, да, там, либо не могу такой persistence volume подключить, его нету просто, да, либо не могу такую сеть подключить, потому что ее тоже нету, да, то есть вот это все проверяется, то есть прежде чем запустить, он это все проверяет, то есть прямо пошагово проверяет, может, не может это делать, и, соответственно, выдает ошибку. Вот, ну, а дальше, если по какой-то причине мы запустили, и нам нужно что-то изменить, да, мы поняли, что мы неправильно что-то запустили, всегда можно сделать kubectl edit, и имя этого кластера, и, соответственно, там внести это изменение на горячую, и оно сразу применится.
Но это смотри, эта защита, она такая, больше от опечаток, да? А если вот я умудрился такой конфиг написать, что у меня там поды генериться начнут циклично, бесконечно, пока просто хосты не лопнут?
Не лопнут, потому что на каждый проект восстанавливаются квоты и лимиты. Выше этих квотов и лимитов ничего не произойдет, все остается вот в этом изолированном проекте, пространстве.
Оно по умолчанию устанавливается или нужно его установить руками?
Можно сделать шаблон, в котором будет устанавливаться по умолчанию, можно установить руками.
Я просто помню, что с виртуалками у них по умолчанию везде стоит просто безлимитно. CPU безлимитно, RAM безлимитно. То есть, а тут, кстати, тут такое, да, не прокатит, да?
Здесь можно также, то есть если вообще ни шаблона не задать, ни, соответственно, не высадить руками, тоже по умолчанию стоит безлимитно, чтобы как раз не упереться, да, но обычно, когда проект задается, он сразу спрашивает на шаге, нужно ли это поставить, то есть ты это сразу видишь, либо если сам разработчик создает данный проект, он его создает по шаблону, а в шаблоне нужно обязательно уже высадить, нельзя создать шаблон безлимитно.
Отлично, отлично. Ну что ж, смотрите, слушатели наши тоже уже как-то перестали генерить вопросы. Хотя 60 человек, вот сегодня весь эфир держится стабильно. Для прямого эфира летом, я считаю, это отличный показатель, потому что, слушайте, ну не соврать, на вот предыдущей трансляции про линуксовую сеть, про этот, господи.
Про оверлей.
Да, мне SDN все в голову просто лезет. Там, по-моему, что-то человек 30 было. Что-то такое.
Саша, ты еще не учел, что у нас есть еще легаси-слушатели, которые зашли на Icecast, и там целых 9 человек.
О, этих слушателей мы отдельно всегда любим. Что ж, давайте тогда разбираться с вопросами. У меня есть предложение, значит, следующее. Во-первых, Андрей Карташов сегодня, ну, просто титаническое количество вопросов сгенерил, причем я считаю, что они очень правильные, очень хорошие, он молодец. Еще вот у нас слушатель под именем Олька Абрамова прислала вот тот самый вот прекрасный вопрос про то, что, а что же такое Танзу, это отдельная машина или вообще что с этим сделать? Надо вот чисто вот за это. И Дмитрий В., который первым задал вопрос, а что у Танзу с поддержкой плагинов Кубера, который нам потом перезадали еще огромное количество раз в разной формулировке, я бы предложил вот наградить данных товарищей. Вот, Лена, а может быть тебе какой-то вопрос заполнился более лучшим образом?
Нет, я также абсолютно согласна с выбранными людьми и, соответственно, поддерживаю.
Отлично, отлично. Ребята, тогда к вам большая просьба. Либо нам в телеграмный чатик как-то себя проявите, либо на почту напишите, либо мы сами вас попытаемся найти. Вот, но это самый плохой вариант. Не всегда мы ищем хорошо. И мы уже там договоримся, как вам переслать призы и все такое прочее.
Когда узнаем, что за призы.
На самом деле интересно, вот понимаешь, потому что ну мы по-честному пытались узнать, а нам сказали, не, ребят, секрет, тайна. Только вот достойнейшие узнают, что это такое, что же им досталось. Ну, будем надеяться, маркетологи не подведут. Как вообще, Лен, можно вашим маркетологам верить, что не подведут?
Можно, конечно, у нас всегда хорошие призы, сюрпризы.
Это прекрасно. Главное, чтобы, знаете, не слоника привели, а это теперь он будет жить с вами. Ну что ж, тогда на этой прекрасной ноте я считаю, что, ну, наверное, не будем говорить, что мы полностью прям вообще закрыли вопрос станцию. Но мы хотя бы поняли, что это такое, зачем это надо. Скажем, Елене, большое спасибо за объявление. О, маркетологи мне уже в телегу пишут, что все, все будет хорошо, они не подведут. Ну, теперь точно не подведут. Мы про это сказали на всю страну фактически.
На весь мир, Саша, на весь мир.
Да, да.
На самом деле, я бы еще ответила на один вопрос, просто его тоже тут раза два задавали.
Так, давай.
Вот, о том, как лицензируется Tanzu. Вот, на самом деле, Tanzu лицензируется по процессорам, да, то есть никаких там ядер, ничего, то есть именно физические процессоры, то есть вот сколько у вас там в сервере есть, а процессоров, два там процессора, столько их и надо, то есть больше ничего, ничего добавлять туда не надо, ну и, соответственно, там есть несколько редакций в зависимости от того, какие фичи вам необходимы. Вот, это такое в завершении небольшой такой добавила коммент.
Что ж, что хочется сказать. Лена, большое спасибо за пояснение. Очень интересно, считаю, поговорили. Как всегда, естественно, нас там половина обвинили, что вы привели маркетолога. Ну, камон, ребята, какого маркетолога? Вы вообще слушаете, о чем вам рассказывают и каким образом?
У кого остались еще вопросы, давайте помогу. Всегда можно их также задать в наши чатики, куда угодно. И когда у Лены появится время, она на них ответит.
Все так. Вот именно поэтому ты, Антон, и должен говорить вводную часть и выводную часть.
У меня сегодня нештатная ситуация.
Да, у тебя сегодня нештатная ситуация случилась. Ладно, не будем это бесконечно затягивать. Лена, большое спасибо. Антон, тебе большое спасибо, конечно же, за трансляцию. Стас, спасибо, что смог ворваться, прокомментировать. Тоже большой молодец. Слушатели, вы еще большие молодцы, что продолжаете нас слушать. Подкаст обработаем, выложим. На этом всем большое спасибо, до свидания, до новых встреч.
Спасибо большое, спасибо за интересные вопросы, спасибо всем слушателям. Вот, ну и хочу только один сказать, наверное, технически без слайдов очень сложно говорить, но я старалась. Спасибо вам большое.
А это называется подкаст. На вебинаре может каждый с картинками, а ты вот без картинок попробуй, вот значит профессионал.
Спасибо вам большое, спасибо за интересные вопросы, спасибо за то, что позвали.
Антон, музыку.